Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Это передача о семье. Как знают уже многие наши радиослушатели, москвичи, жители самых дальних городов, в том числе и дальнего зарубежья. Передачи взрослые, каждый раз я об этом говорю, могут звучать различные звонки на самые взрослые темы, такое бывает. Ожиданно и неожиданно. Ну и мы, я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», и мой соведущий протоиерей Максим Первозванский. Вот, здравствуйте, батюшка. Да, добрый вечер. Можем тоже заговорить на взрослые темы. Поэтому лучше давайте начинать с возраста женихов и невест. Ну, их родители, само собой, бабушка, дедушка, это я уже об этом говорю каждый раз, на всякий случай. Чтобы не было вопросов никаких, внутренних в основном, у наших благочестивых и щепетильных людей, как мужчин и женщин. Вот. Ну, хочу, мы часто, вот отец Максим и наши дорогие радиослушатели, часто мы начинаем с отцом Максимом, правда, вот мы сразу говорили о семье, о воспитании, о... В прошлый раз о жениховстве и выдаче девушек православных замуж, вернее, о том, как они все-таки сами должны бы выйти. Вопрос так и не разрешен по многим звонкам и письмам. Поговорим сегодня об этом. Но прежде хочу вот что сказать. Часто мы, ну, в основном с нашими экспертами-психологами, общественными деятелями, начинаем нашу передачу насчет общественно значимого, отец Максим. Вот. Я вот хочу вам рассказать и нашим радиослушателям, что у нас по поводу вот этого самого закона страшненького профилактики семейного насилия, хорошо назвали его православные люди, граждане в Петербурге, закон о насилии над семьей, чтобы было проще, потому что никто не может понять, о чем идет речь толком. Ну вот, в субботу в Сокольниках опять в другом месте не дали, состоялся митинг, на сей раз не пикет, уже митинг православной общественности против этого закона. Ну, содержание вам, наверное, понятно, что выступали разные общественные деятели, духовенство. Все было хорошо, далеко, правда, относительно холодновато, но дело не в этом. Тут, понимаете, не на Северном полюсе, тот, кто мог, вышел. Интересно другое, отец Максим. В понедельник-то, это было в субботу минувшую, а в понедельник в Москве около Яузских ворот после рабочего дня в 6 часов собрались сторонники этого закона. Их было около 200 человек. Среди них представители нетрадиционных различных сексуально-нетрадиционно ориентированных организаций, в том числе молодые люди, наверное, это был пикет, потому что скандируют во время пикета. Да это не важно, в общем, манифестация. Я-то вам рассказываю о чем. Очень интересные лозунги были посредь Москвы, вот, столицы нашей православной. А выкрикивали они хором «Долой так называемые традиции», имелось в виду, пояснялось в воздухах, так называемую традиционную жизнь. Это уж было понятно тем, кто не понимает о том, что такое этот закон. «Долой диктат Русской Православной Церкви», иногда, конечно же, РПЦ, но разъясняли, что это такое, вот, как вы понимаете. «И долой государство», что особенно странно, потому что это уже экстремистские выкрикивания посредь Москвы. Вообще было сказано там, что весь менталитет, говоря по-русски, характер нашего государства, этого традиционного общества, надо в корне изменить. Вот о чем, собственно, тогда, сами они рассказали, не вдаваясь в подробности, этот закон, который меняет отношения в семье. Ну, как вы знаете уже многие, там 4 раздела, насилие физическое, не указано какое, кстати, в проектах закона все время меняется, психологическое, вот оно коснется, так сказать, наверное, если говорить про нашу жизнь, и поста, и вообще, например, ранним утром привода ребенка в храм, который кричит. Кстати, обрезание тоже, так, чтобы люди знали других вот религий. У нас иногда жены наши православные замужем за мусульманами прямо вот звонят, к примеру, вот, то тоже вопрос встанет. Ну, и там сексуальное насилие, как мы говорили уже, это, например, запрещение свободной любви. Сексуальное насилие, да. Вот. Ну, при своей дочери. Ну, как можно запретить такие вещи? Вот. И экономическое насилие. Не купил ребенку мороженое за то, что тот решил с рогатки стрелять в дедушку. Ну, что ж тут. Придут общественники и привлекут. Ну, об этом вы, собственно, знаете, дорогие радиослушатели. Это просто я рассказал вот про их митинг. Мало о нем передают средства массовой информации. А вообще они передают об этом законе. Как ни странно, положительно. Видать, было такое веление. Но об этом митинге мало, потому что последний лозунг «Долой государство» как-то вызвал, наверное, у средств массовой информации, кроме совсем таких вот, ну, вражеских, прям скажем, о каких еще, много вопросов. Я так понимаю. Вот. Ну, это вот они так собрались. Ну, а нас-то волнует традиционная семья. Слушатели Радонежа, читатели нашего журнала «Православная беседа», ну, а также, конечно, подопечных отца Максима Первозванского, протоиерея, представляю каждый раз и говорю, все-таки это интересно. Он редактор журнала «Наследник», он и руководит много лет молодежной организацией «Молодая Русь», извините за тавтологию. Ну, у него же и есть, у них при Молодой Руси и при храме 40 севастийских мучеников, которые находятся рядом с Новоспасским монастырем в Москве, кто был, тот знает. А был в Новоспасском монастыре почти каждый. И вот там же и кризисный центр помощи молодой семье, при котором есть и семейный клуб, мы об этом говорили в одной из передач, и мужской, и женский клуб, и клуб женихов. Даже.
Вот у нас как раз завтра, в среду, в 7 часов вечера начинается первое занятие последнего потока этого года.
А что еще последнего потока?
Ну, у нас как бы этот...
наборы, курсы, что ли? Да.
Да.
Это женихов-то эти?
Женихов и невест, да.
Вот как видите.
Цикл из 5 занятий для них. Вот, и вот как раз завтра,
в среду... Сестры,
да.
А давайте вот сразу телефон и в конце.
Давайте.
Торопиться некуда. Мы никогда не успеваем кончить нашу передачу. Начинаются звонки, вопросы, времени нету. Нам говорят, все, заканчивайте. У нас эфир же прямой, братья. Почему по телефону-то можно звонить? Я телефон позже напомню. И мы ничего не успеваем. Скажите.
Да, я сейчас могу телефон кризисного центра
дать, если кто
хочет принять
участие. Там же и женихи и невесты.
Вот как раз завтра мы начинаем последний цикл, последний поток этого года. Курсов как раз женихов и невест.
Вы потоками не пугаетесь.
То есть ну, просто
записаться.
Можно записаться.
Вот о чем. Вот,
значит,
женихов и невест именно.
Женихов и невест. Нет, нет, ни их родителей, ни бабушек и дедушек.
Дедушек никого.
Никого не
видите.
Женихов и невест. Ну или молодых людей, которые в принципе об этом думают.
Хотят. Скажите, телефон медленно.
8-926-948-69-55. 8-926.
Ну, это важно.
Да, 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 конечно.
У всех разные телефоны. 926-948-69-55. 5. Спросить Марию.
Да.
Спросить это Марию, просто написано у отца. Максима передо мной. Спросить Марию, но она... Не отец,
да.
Максим.
Даже если вы не спросите, а просто она скажете, поймет. Я хочу, да, на курсы женихов и невест, то она тут же вам расскажет, во сколько, куда и как можно подойти. А так в 7 часов вечера...
А какой возраст должен быть этих людей?
Да не важно.
У нас же есть женихи и невесты 40-летние.
Ну, вообще, вы знаете, да. Нет. Ну, к нам вот по предыдущим занятиям, на которые люди приходили, примерно лет с 15-16 уже люди приходят, подростки, а есть. И вот, и, наверное, наш с вами возраст. Лет,
даже так?
Да, 50+.
И что, прямо вместе сидят?
Ну, да. Почему нет? Вот. Но имеется в виду, что это не женатые, не замужные люди, которые, в общем, подумывают о вступлении в брак.
Понятно.
То есть не обязательно, вот у вас есть невеста, и вы только с ней должны приходить. Можете, пока нет невесты, есть невеста, нет жениха.
Ну, это заодно, честно говоря, и клуб знакомств?
Ну, нет, мы такой цели не ставим. Нет. Больше того, мы, в общем, если, по крайней мере, там где-то вот в рамках занятий или встреч подобные шуры-муры начинаются, мы их, в общем, все-таки пресекаем.
Правильно.
Вот. А вне это... встретились, познакомились, там потом, пожалуйста, на здоровье между собой хотите, общайтесь, встречайтесь.
Ну вот, а нас интересует, в прошлой передаче мы так как бы начали разговор, на самом деле, как бы, потому что ушли в другое несколько, по просьбе наших же и письменных, и устных звонков наших слушателей. Нас интересует шуры-муры именно. Потому что мы до них не дошли. Мы о чем говорили? О невестах. Начали с того, что много раз мы повторяли, что очень много, у нас много невест, нет женихов. А отец Максим, как человек опытный руководитель молодежи, выдвинул тезис, что ничего подобного. Невест у нас много-то, может, и много по количеству, как бы нам кажется. Вот они хорошие в храме стоят. А на самом деле выйти замуж они не могут не потому, что женихов нет. Они умеют, на самом деле не хотят, и вообще сваливать все на мужчин, что они вот неактивные, не женятся. Неправильно. Девушки ведут себя так, что зачастую, что они не могут выйти замуж, проще говоря. Но мы говорили о достаточно важной вещи в прошлый раз, не прямо уж тогда.
Нет, я никого не обвинял, но просто объяснял, как схемы, отработанные веками, сейчас не очень работают, а новых...
Это веками. Я даже могу напомнить, хотя передачи могут по-разному повторяться, по-разному слушаться, что ныне нетрадиционное общество, что женщины раньше выдавали замуж, теперь надо выходить самим. Дальше-то мы ведь на чем закончили? О том, что женщины как бы отрицательно, я бы сказал, говоря языком на богословском, что ли, апофатически. То есть как женщина не должна принимать некоторые знаки внимания от мужчин за настоящее ухаживание. На этом подвалом звонков все и завершилось.
Да.
Но это была не положительная часть, не катафатическая. Что ей делать? Принимать, не принимать, мало ли да. Правильно, ведь о чем идет речь, братья и сестры? Ну вот какой-нибудь девушке кто-то, ну куда-то ее пригласил, предположим. Вот были вместе на занятиях клуба, да? Были вместе в храме, давно знают, здороваются. Были на фестивале «Радонеж», который только что кончился, которым вы знали. Да мало ли где были. Куда-то прошлись. Ну, естественно, люди, да. Может быть, даже сходили на следующее мероприятие. Ну, как бы отец Максим говорил, что нельзя страдать и принимать это за предложение. На этом все и кончилось.
Ну, на мой взгляд, если уж про апофатику и катафатику, на мой взгляд, самое главное, ошибок не делать. Даже если ты не знаешь, как поступать правильно, если ты не, как сейчас молодые люди говорят, не косячишь, то есть если ошибок не совершаешь, если серьезных промахов, которые от тебя оттолкнут другого человека, не сделаешь, то, в общем, можно успокоиться. Все-таки активность, настоящая активность по-прежнему, несмотря на то, что у нас все эти гендерные схемы серьезным образом сбиты за 20-е и начало 21 века, все равно в целом они работают. И большую часть активности проявляет мужчина по-прежнему. Вот, поэтому у него-то как раз именно ему больше надо знать, что делать. А женщине главное, как не ошибаться.
Как не ошибаться? Потому что хотелось бы знать нашим родителям, самим женихам и невестам тоже. Вот жених нам позвонил молодой, как узнать, да, нужный характер. Невеста спросил, как активная сторона. Ну, да ладно сейчас. Как женщины интересуют главное? 4 года идут у нас передачи. Вопрос один. Как выйти замуж? Прямо из зала.
Очень
можно
простой...
скандировать. Они ничего другого, наши женщины, и никакие законы, которые пытаются принять различные...
Слушайте, там, я вот вам что скажу. До иноагенты, тех пор, пока это не этот прекратят. Вопрос будет у женщины светиться на лице...
Так.
Я хочу выйти замуж. Угу. До тех пор она этого сделать, по сути дела, и не сможет.
Это вы сейчас про психологию, мы поговорим.
Первым делом нужно этот вопрос убрать подальше. Знаете, это то же самое, что вот...
Ну и на танцы такой... не ходить?
Когда? На танцы ходить, но вот. С целью потанцевать, а не с целью выйти замуж.
Ну подспудно все равно выйти
замуж. Вот не замуж. Надо подспудно. Вот не надо подспудно, тогда все будет нормально.
Простите, но мы же знаем с вами, говорили с нашими психологами, с нашими священниками о том, что, ну ведь, так сказать, движет все равно.
Нет, это надо иметь в виду, понятно, что...
Но... Походы, паломничество даже, простите.
Не, ну понятно, что и в нашей молодости какой-нибудь там альпинизм называли для мужчин школой мужества, а для женщин школой замужества.
Вот именно, хорошо сказано.
Но реально в этой школе замужества, вот я вам точно говорю, я входил в молодости в походы в горы. Значит, вот те девушки, которые не ставили задачу перед походом выйти замуж, те-то и выходили. А если ты заранее смотришь на всех взглядом такой охотницы, пусть даже, я не знаю...
Благочестивый.
Да, благочестивый, правильный, и все у тебя хорошо с этим. Но ты вот, знаете, у меня одна история была очень интересная, как бы давным-давно еще, когда нынешний Свято-Тихоновский православный богословский университет был всего лишь богословскими курсами. Дело это было еще в 90-х годах. И там проводились так называемые открытые лекции. То есть мог прийти кто угодно, такой открытый лекторий. И, значит, на этот лекторий ходила одна моя знакомая, девушка в брачном возрасте и ее мама. Вот они прям вдвоем ходили на этот лекторий. Вот. И вот мне она потом сама рассказывала. Говорит, вот сидим мы как-то на лекции, смотрим внизу два ряда по диагонали, сидит замечательный молодой человек. Мы так друг друга локоточками толкнули, говорим, будем брать. То есть вот этого должно быть поменьше. Не должно быть сразу взгляда на мужчину, как на объект, который нужно брать. Вот, потому что этот ваш голод, он, я понимаю, на объективный голод, если хочется замуж, мы об этом тоже, по-моему, как-то говорили, что у девушки часики иногда начинают с 16 годов тикать, что 16 лет исполнилось, я еще не замужем, вот, вы же тогда посмеялись, что у нас только 17, да и то с разрешения родителей, вот, я не о том, что как нет, уже она должна выходить замуж, а про то, что многие девушки, к сожалению, начинают переживать по поводу того, что вот как же так, я все время с этим сталкиваюсь, что подходит мама, подходит девушка, вот мне уже 20, а у меня еще никогда не было никаких там отношений или там еще чего-то. Может быть, я какая-то не такая. Да перестаньте вы переживать. Живите вы свою жизнь. Не нужны вам никакие отношения. Нужно замуж выйти. Но не просто так вот, потому что нужно. А это придет, само собой. Господь пошлет, кого надо. Вот. А мужчины, если вы сейчас не замужем, это не надо смотреть на каждого мужчину, как на потенциального жениха. Потому что как только вы это делаете, происходит дальше следующее. Прям как Евгения Онегина. Помните, так, ты чуть происходит? Вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он. Мы привыкли с детства, с юности умиляться чувством Татьяны. Но на самом деле не нужен был ей никакой Онегин. Она, вот у нее произошло то, что в психологии говорится перенос или проекция. Она вот эти ей рано нравились романы, они ей заменяли все, она влюблялась в обманы Ричардсона и Руссо. Значит, она вот это все себе навоображала. Потом вошел некий очень странный молодой человек, светский, значит, испорченный, блудный и непонятно какой, который, значит, в конце... Я сейчас без осуждения, но просто
вот как бы
для картинки.
Кстати, такое бывает.
Вот. И вдруг она, значит, ты чуть вошел, я вмиг узнала, кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель. Да никто, я сосед, я твой. Вот если бы она посмотрела на него как на соседа, просто сосед, просто интересный мужик, да, может с ним там это самое, и поговорить о чем-то можно, и о французских романах там, и еще что-нибудь. Ну вот, может, все как-то развивалось бы совершенно нормально. Нет, ей снесло, значит, крышу от ее соответствующего ожидания. Помните, как там душа ждала кого-нибудь? Это опять-таки точная цитата из Евгения Онегина. Вот если девушки это вот свое «душа ждала кого-нибудь» не сумеют переломить, то они начинают вести себя неправильно. Так же, как Татьяна начинала вести себя неправильно. Она пишет ему дурацкое письмо. Она краснеет, она бледнеет. В результате, значит, Онегин разозлился, пристрелил Ленского на дуэли. В общем, все кончилось плохо, все умерли. Вот. То есть это вот... Я очень люблю Онегина, я знаю его с юности, в общем, наизусть. Я действительно плачу над последними строчками. Я умиляюсь там письму Татьяны. Но вот если так вот разобрать, что там происходит, происходит вот эта история. А наши девушки, значит, они смотрят на Татьяну, вот, ну или не смотрят, не то, что они ей специально подражают, но происходит именно эта ситуация. Человек неадекватно оценивает происходящее. Вот, например, я сейчас начну, представь себе, я, например, сейчас решу, что Я даже не знаю, что мне сейчас такое придумать. Что вы мне хотите много денег дать? Mm-hmm. Вот мы с вами сидим, разговариваем о семье. А я вдруг вообразил себе, что, собственно, вот сегодня вечером, сразу после передачи, или даже на передаче, ближе к концу, вот Валентин Лебедев предложит мне приличную сумму, наверное, 1,5 миллиона в зеленых.
Вы так не говорите, у нас такие радиослушатели, потом скажут,
потом
что,
решат,
что деньги тут, раздаем. Да.
Вот и как я сейчас начну вести себя на этой передаче? Я сразу начну думать не о том, говорить не о том, смотреть не туда. Ну и все. И ничем это не закончится. Поэтому, значит, вот неправильные ожидания, неважно чего, они сразу формируют неправильное поведение.
Отец Максим, я сейчас задам вам вопрос дальше от наших радиослушателей «Невест, пап, мам». Тут уже даже, может быть, от папмам опять. Вот. Но прежде только хочу сказать, что на всякий случай, поскольку у нас кругом разные законы, что мы не говорили в той передаче, что замуж выйти можно с 17 лет.
Не говорили.
С 18.
С 18.
С 18. Лет, да. С 16 можно было при советской власти выйти замуж.
17 можно по разрешению родителей сейчас.
Нет, в 16 по разрешению родителей можно было при советской
сейчас
власти.
Можно,
а сейчас 17, да, по разрешению родителей. А на Украине при советской власти можно было самим 16 лет, без родителей. Ну, вроде раньше там созревают. В отдельных республиках тоже, кстати сказать. Но вообще сейчас 18, чтобы так...
Да, нет, я не про законы говорил,
а
говорил про внутренние переживания.
Мы говорили, про, так, что было интересно радиослушателям, про решение Синода 18 века еще, что жениху 17 лет, невесте может быть 15, вот. 17-15,
понятно.
Но это было при совсем, да, совсем не сейчас. Вот. Так что я на всякий случай, для справки такого рода, вроде как передача у нас для взрослых. У нас ничего не верно нет. С 18 замуж выходит и женится у нас в нынешней Российской Федерации. Это так вот.
Да.
Ну вот, продолжаем нашу тему. Вы понимаете, ведь то, что вы говорите... как бы сказать, не очень исполнимо. Вот есть такие женщины, мы их наблюдаем, они же девушки, как церковные, кстати, чаще все-таки я смотрю, так и не церковные, которые целенаправленно ждут, ищут жениха. И они как раз за Онегина соседа-то не соберутся, могут и не влюбиться, могут влюбиться, конечно, скорее всего, если он им не подходит. Ведь я даже наблюдал такую картину, ну, не буду, ладно, она не очень православная, меня она поразила на всю жизнь, я все-таки буду, когда две девушки перезванивались, как они готовились вечером идти в одно такое вечернее заведение. Я слушаю, слушаю, все это было в приемной, в важном кабинете, это секретарь. И она так говорила со своей подругой, как будто они собираются в разведку, где дело может кончиться вообще просто смертоубийством. Ну, настоящую, партизанскую, как вот во время войны. Да. Как в случае чего, да мы, да автомобиль. Вот опасно. Вечернее заведение, а это были 90-е годы. Действительно опасно было. Ну, трубку повесила, а мне делать нечего, жду очереди. Я говорю, там, не помню кто, Света, Таня. Я говорю, слушайте, а вот я случайно, ну, не случайно, напротив, сижу, подслушал. А вам-то зачем нужно-то вообще? Такие вещи-то, а действительно могут прибить где-нибудь. Это вообще зачем? Вот так по виду приличная девушка. Начальник вообще, так сказать, православный. Ну, она, может быть, и нет. Деятель. Она посмотрела на меня так и говорит, а зачем? Да, я говорю, вы сходили, вот тут кафе «Н» какое-то было. Там интеллигентные молодые люди действительно собираются. И не страшно с подругой, не надо поздно идти. Можно, так сказать, вот и в 7 часов вечера, ну, дал совет, как мне казалось. Надо посмотреть, так свысока и презрительно. Говорит, а что мне среди них там делать? Так нам же женихи настоящие.
Нет, нужны. Это
и они как разговор. В разведку. Так вот, наши православные невесты тоже так иногда поступают. Они вообще в кого-то влюбляются.
Нет, есть это да. Отдельная тема.
Вот
конечно,
расскажите.
Когда человек не понимает или, наоборот, слишком хорошо понимает свой реальный уровень. По-хорошему, каждый из нас, я понимаю, что это очень, то, что я сейчас скажу, очень цинично.
Ну, хорошо.
Поэтому уж вы простите меня. Значит, каждый из нас вот на этом условном рынке женихов и невест, помните, даже термин есть, раз уж мы сегодня вспомнили Евгения Онегина, там есть такой термин «ярмарка невест». Угу. Вот на этой ярмарке невест и женихов у каждого из нас есть своя цена. Эта цена складывается вот как у любого другого товара. Из свежести, качества, То есть есть некое объективное, то есть насколько ты умный, насколько ты богатый, насколько ты талантливый, насколько ты харизматичный, насколько ты физически развитый. Мы все подсознательно, даже если мы себе не признаемся в этом,
и православные люди тоже
смотрим на это. Точно так же, как вы оглядываетесь на улице на симпатичную девушку и не очень-то оглядываетесь на несимпатичную девушку. Точно так же девушки на самом деле смотрят на... Мы оцениваем это сначала просто внешне, там, на каких-нибудь молодых людей, соответствующие фигуры и взглядом. Еще раз говорю, тут несколько параметров, по которым мы подсознательно оцениваем. Как выглядит имидж, не просто одежда. Можно иметь дорогой костюм, но носить его так, что лучше уж ты будешь в чем-то очень дешевом. Или там пузо иметь какое-нибудь, или еще что-нибудь. То есть есть понятие имиджа, есть понятие социального статуса, есть понятие харизматичности, есть понятие симпатичности и так далее. То есть вот из целого ряда параметров складывается наше восприятие нас противоположным полом. И я сейчас не готов, да я и не знаю, я как бы небольшой специалист в этом вопросе. У каждого из этих параметров есть там условный свой коэффициент. Вот если все это сплюсовать, то там по какой-нибудь там 100-бальной шкале окажется, что вот этот человек, это там на 30 баллов, а вот этот на 80. Вот. И, в принципе, чтобы понять свой уровень, наш уровень примерно соответствует уровню тех людей, с которыми мы в норме и постоянно общаемся. Вот на самом деле мы такие.
Ну, вот. Это вот правильно, кстати, братья и сестры. Заметьте, ведь наш уровень вообще, вот даже мы православные люди, выходим из, ну, из храма. Вы общаетесь ведь, так сказать, с теми, с кем общаетесь.
С кем вам интересно, вы с кем вы общаетесь.
С теми, да. С кем вам интересно.
Говорю, это очень цинично.
И вы даже заседаете на собраниях, ну, различных вот православных. Да? Сейчас мы сейчас только что заседали по поводу семьи. Я вот пришел, ну, от этого закона, и не только. Все равно с теми, кто наши единомышленники, кто нам интересен и с кем мы можем говорить и принимать резолюции, да, они вообще даже.
Но дальше начинается уже, когда люди знакомятся, когда они общаются, когда они дружат, возникает еще и личное отношение. Я сейчас говорю про эту цену, как бы условную цену,
ну, понятно,
или оценку, да. По отношению к людям, в общем, оценку незнакомым лучше, друг с другом.
Да.
Когда вот ты смотришь, вот человек, вот ты видишь, пришел в какое-то общество, неважно, вот вы приводили, там, например, кафе, или там, на какое-то собрание, там, вот, в какую-нибудь молодежную организацию, где люди общаются. Ты вот незнакомых тебе там девушек, как-то вот они у тебя, ты даже еще раз говорю, ты можешь этого не замечать, но они у тебя как-то выстроились по какому-то ранжиру. Точно так же и мужчины в глазах девушек выстраиваются по какому-то ранжиру.
Да, у нас невеста.
Вот. И вот эта вот охота, про которую вы говорили, когда, значит, вот она отправляется куда-то, это значит, она охотится на мужчину значительно выше ее уровнем. Она собирается каким-то образом, значит, там, приманить, взять, схватить, завоевать того, на кого вот по объективным параметрам кишка у нее тонка. Это не ее круг общения. Вот. А в ее круг общения, вот она студентка, у нее есть знакомые студенты там в группе. Вот вы работаете в одной фирме, в другой, в третьей. Если вы не случайно туда попали, для вас это не какое-то временная ситуация, что вообще-то вы начальником банка работали, а сейчас просто случайно дворником подрабатываете, потому что там проблемы в банке. Вот. Вот ваш уровень, он вот такой. И с этими людьми, эти люди готовы будут с вами общаться. Не замуж выходить или не жениться. Им интересно с вами общаться. Вы одного поля ягоды. Чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Слегка. Но не то, что если вы на 30, а вы хотите...
А возраст?
90, возраст тоже
наших
входит.
Наших невест волнует.
Возраст входит в этот параметр. Тоже входит. Да? Но если я там сейчас 50-летний мужик, ну, представим себе, что я, допустим, ну, вот, моего возраста.
Что у вас человек, не 9 детей,
да, и значит, что вы не потерей. Он начнет ухаживать там за 16-17-летней девочкой.
Она расстроится.
Она расстроится. Я для нее как бы неподходящий жених.
Ну, да.
Вот. То есть тут, говорю, много параметров, по которым... Ну, просто если я там какой-нибудь там Олег Табаков, который в свое время там свои, не знаю, 70 мог жениться на 20-летней девушке. Только это наш быть Олегом Табаковым. Не то, что он ее там за деньги купил. Она действительно в ее глазах он был великий мастер, маэстро и так далее. То есть вот это вот, я говорю, из разных параметров. Один параметр может у вас быть слабенький, зато другой может быть ого-го. Вот. И не потому, что мы такие шкурные какие-то циники. Это еще раз говорю, это подсознательно происходит просто вот в силу того, что мы так... Мы друзей-то точно так же оцениваем. Это не только вот наша гендерная какая-то вот идентификация. Мы все равно общаемся, вот правильно сказали, с тем, кто нам близок, и социально близок, и интеллектуально близок. Ну, так просто получается. Понятно, что наше христианство, Для Бога нет там ни эллины, ни иудеи, ни мужчины, ни женщины. Когда мы вместе во Христе идем причащаться, никакой разницы нет. А вот когда мы собираемся семью создавать, то здесь даже, знаете, помните, старые советы, старые. Если ты из города, не бери невесту из деревни,
да.
Значит, и так далее. Если ты, значит, из рабочей семьи, не смотри там на интеллигенцию, потому что иначе у вас сложности у вас будут потом в семейной жизни. Поэтому
вот это надо вообще знать.
По уровню вещи. Надо, да. По уровню человека, знаете, как это, жена должна быть по руке. И муж должен быть, как рукавица, по
руке. Это вот отец Максим-то, вы сейчас опять, мы опять вот в мускулинную сторону, мы уехали-то с вами. Это как бы все-таки мужчина выбирает, это вот для него сейчас
женщина
уже.
Тоже выбирает.
А, да. Но
женщина
как
тоже
бы,
выбирает.
Вот он там, ну не женись на крестьянке, не женись на дворянке. Это вот сейчас
и за девушкой
мужчина.
Так же сделает
как предложение девушка не человек. Как девушка должна, да.
Еще раз говорю, она должна стараться, вот если там вот такой рецепт катафатический.
Да.
Значит, она должна реально стараться повышать свой уровень.
Так.
Во всех смыслах. Вот по этой самой условной шкале она должна, если вот она значит, стоит сейчас, прости господи за меня эти слова, стоит 30 баллов, ее можно оценить 30 баллов, значит, а мужчина 30 баллов ей не нравится, вот в этом проблема-то.
Она должна поступить,
в институт, она должна заняться имиджем, она должна заняться спортом, она должна заняться много чем. Чтобы реально она там годик-два прошел, и не то, что она там должна сесть, ой, вот я такая никуда не годная, там, я не знаю, толстая, глупая и неправославная. Вот. А надо заниматься, как бы вот тогда ты будешь.
Пойти, например, к вам в центр.
Вряд ли у нас можно.
В кризисный центр помощи молодой семье при Новоспасском монастыре. В клуб этих самых женихов и невест, которые сейчас последний набор делают в этом году. Мы объявляли с вами телефон. Телефон этот отца Максима клуба при Новоспасском монастыре женихов и невест будущих. Просим не путать, сказал отец Максим, это не клуб знакомств. Хотя все может быть в нашей жизни. Вот особенно при Новоспасском монастыре по воле Божией. Вот, 8, соответственно, 926... 948-69-55. Ответит женский голос, Мария. И дальше вы спросите, как прийти вот на эти курсы женихов и невест, что важно. Вот мы сейчас часть этой науки, отец Максим, судя по всему, преподает. Ну, хорошо. Повышать свой уровень. Поступить на катехизические курсы, чтобы поддержать разговор, скажем, с молодым человеком, который хочет быть будущим священником. Многие наши православные девушки хотят, чтобы их батюшка был мужем. Ну, вот много таких, я знаю, работая в журнале «Православные беседы», 30 лет, много таких. Но действительно, вы правы. А о чем она будет говорить с таким молодым человеком, когда она, ну, там знает утреннюю вечернюю молитву, да и все. Ничего. Значит, нужно повышать свое богословское образование, насколько это женщине нужно. Нужно при этом, я перечисляю то, что отец Максим сказал, правильно? Нужно, конечно, не запускать одновременно женщине вообще нелегко свой вид, правильно?
Да лучше не только не запускать, а чтобы он был совершенствовать, да.
Заниматься спортом.
Спортом надо заниматься, чтобы и походка была грациозная, и взгляд был проницательный, а не мутный.
Ну и книжки читать.
Книжки обязательно. Тогда вокруг вас окажутся уже совсем другие люди. Просто вот по закону того, что подобное тянется к подобному.
А вот они вот интересуют наших радиослушателей, родителей и самих. А они откуда окажутся? Вот часто в наших передачах мы сталкиваемся...
Слушайте, ну мы живем, я понимаю,
что мы... Нет. Вот подождите. Наши невесты очень часто не такие уж, и надо сказать, и вот есть,
они
я знаю. Нет, есть и богословски начитанные, насколько это нужно человеку, женщине, даже более. Вот я знаю такую невесту, как бы она вообще просто читает богословские сочинения и выглядит хорошо. Но они при храме стоят и считают, что, наверное, служба и приход, как мне кажется, не очень верно. Это место для знакомства. А никто как-то особенно не знакомится. Может быть, не знакомится, потому что как в храме знакомиться, это же неудобно.
Нет, ну, конечно.
Нет,
само по себе богослужение... Нет, во-первых, конечно, храмы разные.
Да, давайте.
И в одних храмах больше молодежи, в других храмах меньше молодежи. Но тут дело-то не просто статистическое, конечно, но по-разному бывает. Кроме того, конечно, на службе не познакомишься.
Вот.
Вот. Служба, она не для того, чтобы знакомиться. И поэтому вот в таких вот традиционных каких-то, вот, как это раньше даже положено было, женщина с одной стороны стоит, а мужчина с другой. Да, да. Чтобы вот всякие мысли и взгляды, они не отвлекали от богослужения. Но при этом сейчас при многих, действительно многих храмах, Святейший Патриарх как бы радеет вообще о том, чтобы при всех фактически храмах была какая-то, как молодежь говорит, уж раз мы молодежные, движуха. Чтобы была какие-то паломнические поездки, были какие-то встречи, были какие-то кружки, были какие-то клубы, было еще что-нибудь. Очень разные. В одном храме одно, в другом другое. Причем сейчас в Москве этого много.
Движение волонтеров, вот еще.
Да. Прям совсем. Самое удивительное, что я вот сейчас смотрю, и как-то вот особенно этой осенью я обратил внимание, может, раньше этого было, просто я так вот не обращал внимания такого пристального, что действительно в Москве прям какое-то возрождение идет такое вот, как в 90-е годы. И какие-то встречи, причем даже ты можешь в одной в то же время ты можешь, там, я не знаю, в понедельник какой-нибудь пойти, в любой понедельник вечером, пойти какой-нибудь светлый вечер офлайн, который там журнал «Фома» проводит. И в это же время Сретенский монастырь проводит просветительские курсы. И там сотни людей собираются. Еще параллельно там где-нибудь, вот, я говорю, в Новоспасском монастыре
и такая встреча.
Там много, сотни людей реально
собираются.
Сотни?
Это вот на курс катехизический в Сретенском монастыре?
Это не катехизический, просветительские курсы. Просветительские курсы, самые разные темы. Вот, действительно сотни людей. И поэтому...
Молодые люди-то?
Разные.
Молодых и там много. Реально люди могут познакомиться друг,
да,
с другом?
И везде, при каждом из этих мест какие-то молодежные уже организации
существуют. А как узнать об этом, что эти курсы есть?
Да вообще, знаете, подобное, как я уже сказал, тянется к подобному. Если вы куда-то начинаете вообще хоть куда-то ходить,
хотите, то
дальше сарафанное радио, работает хорошо.
Отец Максим Первозванский у нас в студии радио «Радость», он уже постоянно у нас. Я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Говорим и беседуем сегодня с ним о том, как молодой девушке, продолжаем разговор, лучше бы и замуж выйти. Ну, не только в Москве, где Сретенский монастырь, кстати сказать, мы забыли, что
нет, слушают я просто между делом.
Радиостанция «Радонеж» везде, и в Париже, и в Калуге, и в Краснодаре, например. И вот по этому поводу, не успел объявить еще телефон, у нас как раз звонок вступил в эфир. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, с некоторыми моментами не согласна. Угу. Вот была такая семья, все знают, многие знают. Протоиерей был Федор Соколов,
да,
который восстановил храм на трикотажной, значит, Преображение.
Замечательный
храм, да. Совершенно. Встретились где? Он тогда был в семинарии, значит, учился. Она была простая, из многодетной семьи, приехала матушка из Белоруссии. Там никакого не было внешнего, таких каких-то очень таких, знаете, красивых данных. Но когда он попал туда в трапезную, она при трапезной была, он пришел и сказал: «Я увидел ангела». Я вообще много таких священников, так как окружена большим количеством. Есть такие простые матушки. Батюшка и внешне красивый. И такой вот, знаете, как бы несовместимо. Но когда смотришь, там увидел священник этот... Именно ту душу,
нет,
именно ту свою матушку, которая никогда не бросит. А, к сожалению, сейчас есть много тех, которые бросают. Тоже у меня есть это очень много таких случаев, когда душа болит, именно когда происходят такие вещи, такие истории. Вот в чем дело. Совсем по-другому. Совсем не так, как вот многое вы хотите, так сказать, нам сказать. Там совсем другое в отношениях действует. Просто сейчас жизнь такая, и много ловцов действительно, и за священниками. Я прекрасно знаю, как приходят в семинарии и ищут того. Не пьет вроде, не курит, вроде как это, знаете. А не понимает того, что а завтра, может, не в Москве, а может быть, в Тмутаракань отошлют. Сможешь ли, дорогая, с ним понести вот это, все эти невзгоды, все эти печали? Нет. Поэтому здесь совершенно по-другому, надо уже это оценивать, понимаете как? Простите меня ради Христа.
Спасибо, спасибо. Вот эти слова. Знаете, сейчас вы, подождите. Да. Ради Бога, потому что я сейчас как раз на звонки ведь начались, а я должен просто механически телефон объявить, а потом вы уже ответите нашей радиослушнице. Она ведь поставила много вопросов, действительно. Ну, мы коснулись действительно будущих жен священников, сказали, вот она и позвонила. Вот, а телефон в студию Радонеж, дорогие радиослушатели, многие знают, многие подзабыли, это 8-495, это Москва. Дальше основной телефон 959-5939. 8495-959-5939. Говорим о невестах, которые ждут женихов православных. Беседуем с протоиереем, многодетным отцом 9 детей и 6 внуков, Максимом Первозванским, который руководитель и наставник молодежи, о чем мы говорили в начале передачи. Вот женщина позвонила, говорит, душа должна быть готова к подвигу. Вот, отец Максим, еще один звонок сразу?
Не-не-не, отвечу. Нет? Сначала.
Ответь сначала.
Иначе у нас, подождите. И так уже вашим объявлением, пафос, который был.
Не уходите от
телефона. Я постараюсь коротко ответить. На мой взгляд, никакого противоречия. То есть вот то, что вы сказали, на мой взгляд, вообще... Да, я отвечаю нашей радиослушательнице. Не вижу никакого противоречия с тем, что сказал я, и тот пример, который привели вы. Дело в том, что исключение лишь подтверждает правило. Это, знаете, как вот мы буквально сегодня в Сретенской семинарии с будущими священниками, уже 4-й курс, бакалавриат, беседовали о том, что главное должно быть в священнике. Естественно, пришли к выводу, что главное, он должен быть носителем истинного православного смиренного духа. Вот. А дальше встал вопрос, а зачем тогда образование-то богословское? Вот богословское образование, но реально духовность, оно ведь на него почти не влияет. Это вот некие знания, которые человек получает. А у нас сейчас правило такое, что если нет духовного образования законченного, священником быть нельзя. Вот уже много лет, слава Богу, это правило действует. Что если вот есть законченное богословское образование, семинарию окончил, может быть священником. Ну, не обязан, и этого мало, но это обязательное условие. Но это никак не обеспечивает духа.
Да,
значит ли это, что надо отменить богословское образование?
Конечно нет.
Потому что, ну да, если вдруг ты вот такой носитель духа, Серафим Саровский, нашелся, то ты можешь и необразованным быть, если Господь вот так с тобой пребывает. Конечно, ты вокруг себя, через тебя Господь спасет тысячу людей, гораздо больше, чем через любого академически образованного человека. Но поскольку не каждый из нас носитель такого духа, то здесь начинают действовать другие законы. Гораздо более простые. Кстати, матушка отца Федора была, на мой взгляд, я имел возможность ее видеть. Соколова, да. Я видел ее уже, когда у нее детей было много, и она, по-моему, была редкостной красавицей и осталась.
Вот.
Вот, поэтому, мне кажется, тут вы... Я, конечно, может, испорченный мужчина, но я своим мужским взглядом вовсе не вижу в ней какую-то там деревенскую простушку.
Ну, да.
Вот, а истинная красавица, красивая женская красота.
И духом, и душой, и телом своим. Отец Максим, еще звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвольте мне небольшую историю, как выйти замуж и прожить 50 лет.
Хорошо.
Стать счастливым.
Да.
Это было во время войны. Сестра моей бабушки, она водила трамвай вот по нынешнему МЦК. Грузовой трамвай, там грузы, и, значит, и вот в один прекрасный момент она увидела человека в трамвае, грязного, вшивого, заросшего, голодного и без руки, с соответствующим запахом. И она спросила, ты куда вообще едешь? Он говорит, я еду к маме, я с Ленинградского фронта. И она говорит, ну как же ты в таком виде к маме-то пойдем, говорит. Ну, она чуть-чуть старше его была, она его там отмыла, рану перевязала, накормила, в общем, все сделала. И он ушел, поблагодарил, ушел к маме. Потом через некоторое время вернулся и предложил выйти замуж. И они прожили 50 лет, в общем, такой хороший брак был.
Замечательная история. Замечательная история, лишь подтверждающая, что... Смотрите, вряд ли она смотрела на него сразу, как на того человека, за которого она захотела
выйти замуж. Так он вообще ей предложил?
Нет, она вообще вот в этой ситуации проявила лучшие качества женской души, жертвенность, заботливость, смирение. Но вряд ли она смотрела на него тем взглядом, которым вот то, о чем мы обсуждали, что «хочу замуж». Или там, неважно, хочу быть матушкой. Вот. Матушка отца Федора Соколова, про которую мы тоже сейчас говорили. Вряд ли она тоже, вот, увидев отца Федора, вообразила в душе своей, что она вот, обязательно должна выйти за него замуж. Я уж не знаю эту историю, прости господи. Вот, но...
Это он решил, нам рассказала наша...
Да, поэтому, значит, она занималась своими делами. Ну, как да. бы она готова была и открыта и к общению, и к проявлению лучших своих качеств. Мы, собственно, об этом и говорим, что не надо вот стремиться, обязательно общаясь с мужчинами, смотреть на них как на своих потенциальных женихов
и невест. В то же время говорим, у нас с вами, видите, как бы не одинаковые. Я понимаю, о чем вы говорите.
Нет, я за себя говорю.
Да, а все-таки женщина ищет. Другое дело, что правильно совершенно нам рассказали, тут я согласен, что искать надо среди... своих, конечно же. Ищет. Кстати, в первую очередь для наших женщин православных. Не надо искать других. Вот еще один звонок, отец Максим. Пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
И добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, Александр. Да, да, Александр.
Отец Максим, у меня вот вопрос такой. Часто очень говорят, что крепкие браки случаются у людей только у православных. Так ли это нет? Вот почему я спрашиваю. У меня дочь сейчас в ПРГ. Она учится там в университете. На медика. Вот она, значит, познакомилась, скоро свадьба, буквально через 2 недели. Жених у нее. Летчик Бундесвера, летчик-истребитель. Прекрасный человек, католик. Сын у меня уехал в Австрию. Принял католичество. Крепкая семья. Знакомых много в Канаде. Уехали у меня в Финляндии. Вот я доволен, например. Я не скажу, что я недоволен, что они не здесь. Я доволен, что они крепкие, нормальные семьи. Спасибо.
Спасибо, Александр.
Ну, крепкие семьи, как известно, самые крепкие у старообрядцев. Вот. Вообще религиозность наша вера, я сейчас не хочу рассуждать, мне много чего можно было бы сказать по поводу людей, которые уезжают из нашей страны и начинают жить там уже совсем другой жизнью, но не об этом. Вопрос был не об этом, а комментировать историю не хочу. Значит, вопрос был о том, насколько вот православие или неправославие влияет на крепость семьи. Влияет. Но это, как бы я сказал, один из влияющих факторов. Для кого-то это вообще базовый, основной фактор, его вера. Потому что, вот, знаете, нет у нас такого прибора, с помощью которого мы могли бы измерить православность человека. Внешность, вот человек ходит в храм, у него борода, вот, он соблюдает посты, молится утром, вечером. Значит ли он, что это он православный?
Как ну, говорил, в целом, значит.
Как говорил покойный архимандрит Зосима, да. Он говорил, что никогда не говори, что я православный. Говори, я хочу быть православным, я стремлюсь быть православным, я стараюсь быть православным. Вот, потому что насколько... помните притчу о плевелах, о том, что иное семя было посеяно при пути, иное в тернии, иное в сухой земле, и проверяется это только испытаниями. Реально наша православность проверяется испытаниями. Сейчас во времена, когда гонений нет, то приверженность нас, нашей реальной вере и нашим убеждениям проявляется, когда вдруг что-то начинает происходить не по-нашему. Вот, в том числе, например, брак складывается не так, как мечталось бы. Насколько вы готовы за крепость этого брака сражаться? Насколько для вас это важно? Или вдруг оказывается, что ваши православные убеждения, иногда слова, иногда даже проповеди, потому что, к сожалению, бывают люди и проповедующие не умеют сохранить свой брак. Вот насколько ты сумеешь жизнью своей быть свидетелем, тем самым мучеником, который будет не просто вот по своим похотям и прихотям жить, а который будет жить в соответствии со своими принципами. Понимаете, вот почему я только что сказал, что у старообрядцев самые крепкие семьи, если брать христиан. Да, вот, да. А потому что они самые принципиальные. Вот, они вот человек, стой, вот я на том стою и не могу иначе. Угу. Вот, православие современное гораздо гибче к принципам относится. Мы уже привыкли, что на каждый вопрос можно посмотреть по-разному. Можно с этой стороны посмотреть. Вот смотришь, вроде круглое, а с другой стороны смотришь, вроде квадратное. Угу. Вот, а с третьей стороны вообще треугольное. Угу. Знаете, конус такой вот кругленький.
Политкорректное. Если
смотреть, да. Вот мы гораздо чаще готовы поступить со своими принципами в угоду самим себе. Вот. Что там у католиков наших или у протестантов, честно говоря, подробностей не знаю. Подозреваю, что примерно так же, как у православных.
Да, думаем, что еще более толерантно.
Вот. А вопрос крепости семьи – это вопрос, еще раз говорю, в конечном счете, если мы его связываем с верой, готовности следовать своим убеждениям. Вот. Точно так же, как, знаете, я, к сожалению, очень часто встречаю, это прям беда такая, что вот познакомилась с человеком, рассказывает, одна, вторая, третья, пятая женщина, православный, ходит в храм, значит, исповедуется, в паломнические поездки ездит, 3 недели повстречались, он меня в постель тащит. Угу. Вот. То есть, как бы человек, который, с одной стороны, исповедует
паломническую поездку,
да, и на исповедь ходит, духовник у него есть, а с другой стороны, вот этот принцип добрачной чистоты отношений для него ничего не значит. Вот. А дальше вдруг оказывается, я говорю, ну и что он тебя тащит? Ну, я и согласилась. Значит, оказывается, что и для нее, вроде она, да, не от нее инициатива исходила, но человек оказался не готов к тому, чтобы...
Замуж хотелось.
Может, да, замуж так не выходит. Так, вот. Наоборот, замуж это разрушит. Если вы... Слушайте, вот прям совет, не знаю, не то, что от отца Максима, я думаю, любой священник вам это скажет.
Да.
Значит, если не хотите замуж, спите до брака. Вот. А если хотите, ни в коем случае этого не делайте. Ни в коем случае не делайте. Не потому, что жалко кому-то, а потому, что таким образом вы как раз разрушите все. Вот, поэтому это тоже один из, так сказать, базовых принципов, что человек должен следовать своим убеждениям. Не то, что он, вот если есть убеждения вот такие, что ты православная или православный, вот, да, вот изволь быть православным, назвался груздем, полезай в кузов. А у нас, типа, оболочка часто православная, а содержание вообще не пойми какое.
Да, это часто. Отец Максим Первозванский, протоиерей, отец 9 детей и 6 внуков, наставник молодежи, редактор молодежного журнала. У него руководит в Новоспасском монастыре кризисным центром помощи молодой семье. Сейчас вот у них курсы женихов и невест набираются, мы сообщали телефон. Скажем еще раз все-таки, поскольку это практическая вещь, и что ж тут бежать-то? 8-926-948-69-55. Мария там ответит. Ну, есть там семейный клуб, и мужской, и женский даже есть клубы. Сегодня вот Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы», сайт, прошу обратить внимание, все более интересного, говорит с ним о том, как быть нашим православным девушкам, вот вообще быть, чтобы замуж-то выйти, поскольку все-таки и женщину, ну, и ее мать, и бабушку, всех интересует этот главный вопрос. Второй, как семью сохранить, конечно, может, не менее главное, а более потом. Но об этом мы уж, так сказать, сегодня, наверное, не успеем. Ну, вот поступают там звонки по телефону 8495-959-5939. Ну, и пишут нам тоже люди. Вот, раба Божия Анна. Чуть-чуть не об этом, но все-таки. А... как учить-то молодых людей знакомиться, а потом жить вместе. Вот.
Так вот, о чем я и толкую?
Да.
О чем я и
толкую? На маму, наверное.
Что, да. Знаете, вот это вот... Понятно, что бывают знакомства специально с целью вступления в брак.
Это как учить, она спрашивает. Да. Она согласна с вами.
И тогда это одна история. Да. Когда вот, я не знаю, я когда был молодой еще, учился в университете, у нас был мужской университет, девочек не было фактически. Хотя я нашел именно в рамках...
Мужской, это какой физико?
В МИФИ я учился. МИФИ, вот. Да. И у нас на нашем факультете девочек не было вообще. Одна-две на группу. Так нам привозили на дискотеки с целью знакомств девушек из женских институтов, из института управления, из Менделеева университета, значит, вот как раз, чтобы мы могли познакомиться и таким образом, может быть, создать семьи. Это прям была политика государства и партии на это. Или я, например, знаю людей, которые, вот у меня есть несколько примеров хороших очень пар, когда будущего батюшку, семинариста, прям целенаправленно знакомили вот с девочкой, вот будет хорошая матушка, там люди вот встречали, вот познакомились с этой целью. Если вот нет такого знакомства с этой целью, тогда не надо специально знакомиться с целью выйти замуж. Просто общайтесь в своем кругу, расширяйте этот круг общения.
Вот, расширяйте.
Если вот среди, если у вас есть 3 знакомых молодых человека, один кривой, другой косой, 4-й женатый, вот, и вам они не подходят, значит, просто надо смотреть шире, но не смотреть в бинокль шире, а бывать там, где бывают потенциальные ваши женихи и невесты. Но...
Не с целью
себе его такого поймать, не с целью выйти замуж.
А с целью сходить на просветительские курсы?
Да, сходить на просветительские курсы, сходить в поход, поехать в паломничество, помочь какой-то волонтерской программе. Вот. И не смотреть на всех проходящих мимо мужчин жадным взглядом. Вот. А заниматься там тем, ради чего вы туда пришли. Это вообще лучшая проверка всегда, когда вы вместе занимаетесь каким-то общим делом, не глядя друг на друга. Тогда у вас складывается более или менее объективное представление о том, что это за человек. Действительно ли он там добрый или отзывчивый, никогда он уже перед вами хвост свой павлиний распушит и будет стараться вам понравиться. Или вы, когда стараетесь ему понравиться и ведете себя неадекватно, а занимаетесь вы общим делом, занимаетесь в одном месте, в другом, в третьем, в четвертом. И мест таких сейчас, слава богу, в Москве много.
А не в Москве?
Ну, не в Москве, поменьше. Это, к сожалению, мы живем в таком мире, это я не к тому, чтобы все в Москву ехали. Вот, что не в Москве вообще всего поменьше.
В крайней России, да.
Да, что там вообще всего поменьше. Работы поменьше, и, может быть, зарплата поменьше, к сожалению, и возможность там, культурного отдыха поменьше, и женихов, может быть, соответственно, поменьше. Но за неимением Гербовой, как говорил один мой знакомый, пишем на простой бумаге. Вот, что есть, то есть. Вот, в этом нет ничего плохого. Понятно, что если вы живете в деревне, 3 деревни, 2 села, 8 девок, 1 я, то тут у вас есть соответствующие сложности. Если вы хотите замуж, надо из этой деревни выбираться. Как бы не грустно это звучало. Вот. А если вы живете даже в каком-нибудь уездном городе, где уже там население 100 тысяч, вот, то там уже вот посчитайте, сколько там, значит, есть женихов в брачном возрасте. Все равно это тысячи людей.
Тысячи. Дело в том, что я вот, например, выбираться, я был не так давно в славном городе Орле на освящении целого духовного центра. Вот. И что меня поразило, что туда пришли люди, которые никуда не едут. Ну, помимо гостей, которые приехали, да, из Москвы, ну, местные. Ну, такие прекрасные люди, такие интеллигентные.
Да есть если, полно
какого
людей.
Какого вида? Конечно. Которых у нас днем с огнем, тут на Тверской улице.
Я не про то, что тут лучше, чем там, я про то, что выбор, конечно.
Их было много. Они утром пришли, они знали, что это священники, это церковные люди разного возраста, но как будто бы они все вот на одной кафедре преподают, но только один профессор, ну а другой вот аспирант, его ученик, ну возраст разного были. Вот такие люди. Звонок, отец Максим.
Алло.
Да-да.
Можно вот мне обратиться к вашему предыдущему оппоненту, который тут говорил,
что да, можно,
один сын у него, да, в Германии, сын там, да, еще да, где-то да, у него. Вот это очень все замечательно, конечно, и комфортно, только мы не должны забывать все-таки, что мы живем в России, у меня тоже 3 детей, вот, довольно больших, и наши дети должны жить в России, понимаете, а не как по пословице к это. Говорит, украинец живет на Украине, а хохол где удобно. Понимаете, это, да, это такая позиция, это она, знаете, еще Николай Васильевич Гоголь об этом говорил в «Тарасе Бульбе», когда там еврей Янкель говорил об этом тоже, что как это, вроде он живет там, где ему удобно.
Понимаете? Хорошо, да. Россия, ну, я специально не стал, я думаю, вы поняли тоже, я не стал специально эту позицию как бы комментировать, потому что она напрямую не касалась вопросов имени женихов и невест, а так, конечно, ну и кроме того, что если мы не говорим там, о патриотизме, о том, что действительно, если Россия, матушка, нас родила, воспитала, дала нам образование, то, в общем-то, мы тоже что-то ей должны. Но даже если вот об этом не говорить, все равно есть человек, который уезжает со своей родины и находит себе пару не... Все равно это вот эта разница в менталитете, она так или иначе скажется, не говоря уже о том, что все-таки русская православная церковь имеет четкие представления о том, что для православных христиан браки с инославными возможны только в том случае, если другой, тот не католик он или лютеранин, если он дает письменное согласие на то, что он не будет принуждать своего супруга или супругу к изменению веры, и что его дети будут воспитаны в православной вере. Вот. А все остальное православная церковь просто не благословляет. То есть, если вы поехали, или ваш сын или дочь поехала в Германию, в Италию, или еще куда-то, вышла там замуж за католика, который не собирается воспитывать детей, сам он, самого его никто не принуждает. Он должен дать обязательство, что он не будет принуждать вас к переходу из православия куда-то, и что дети будут воспитаны в православии. Если этого нету, то нет на то благословения русской православной церкви.
Я вам скажу, дорогие братья и сестры, на самом деле, я вот, то Бог судил, так и священноначально, являясь членом межсоборного присутствия, скоро будет заседать в полной мере оно. И там мы обсуждали документ по браку. Не наша комиссия, но все межсоборное присутствие. Угу. И вообще выяснилось по ходу, докладывали ученые люди, ну, преподаватели различных наших учебных заведений в Москве, в Минске, там, академии, семинарии за границей были, все еще сложнее и строже.
Да.
На самом деле, в угоду мира сего стали изменять с 19 века, сильно мира сего. Им надо было жениться, вот принимали постановление. На самом деле, если строго, и прели по этому поводу целый день. Как вообще быть с документом этим в современном мире? Потому что это рекомендуется потом собором всем.
Ну, пока мы не на межсоборном присутствии, мы должны все-таки констатировать, что? Пока такое правило, что пока браки с инославными, с нехристианами вообще не благословляются, а с инославными только вот при тех условиях, которые я назвал.
Только при этих условиях. Братья и сестры, ну вот, увы, передача наша подходит к концу, Максим, отец. Нам делают сигналы наши, так сказать, редакция. Вот, мы начинаем прощаться сегодня с нашими радиослушателями. Мы говорили о том, как нашим девушкам все-таки выйти замуж. И беседовал с вами, да, отец Максим Первозданский, протоиерей, наставник молодежи и руководитель Центра антикризисного православного, который дал свой телефон. С ним беседовал я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Мир вам! Спасибо, отец.
Храни вас всех, Господь.
До следующих встреч.